И так к которому городку приду, бегут в леса, и ныне к Некрасову. А ежели б я поступил жестоко к первым городкам, все б к вору ушли». По письмам Некрасова из 16 станиц собралось в Ясаулов городок 3000 человек с женами и детьми и ждали Некрасова, который обещал прийти к ним своею шайкою. Долгорукий, чтобы не допустить до этого соединения, оставив пехоту и обоз, пошел к Ясаулову с одной конницей и явился перед городком 22 августа. Воры сели было в осаде, но 23 числа, несмотря на то, что приступ не удался царским войскам, выслали с повинной и целовали крест. Долгорукий взял с собой у пущих воров 10 человек, атамана Ваську Тельного четвертовал. Той же казни подверглись двое монахов-раскольников, из которых один Кирилл, не будучи попом, исповедовал, приобщал, крестил и пел молебен о победе над государевыми людьми. Других с десятка по человеку перевешали кругом городка, а иных, поставив виселицы на плотах, пустили по Дону, и казнено их больше 200 человек. Некрасов, узнав об участи Ясаулова городка, побежал на Кубань с 2000 воров. Некрасов ушел, но остался еще голый. Около него собралось 1004 воров с женами, детьми и скотиной. В сентябре он пришел в Донецкую станицу по призывному письму тамошнего атамана Колычева. Недели с полторы после его прихода у Донецкого же показались царские будары. Это плыл полковник Бильс с солдатским полком и с провиантом в Азов. Казаки не выставили никакого сопротивления, а Бильс не догадался, куда попал. Голый и Колычев явились к полковнику на будары с честью, с хлебом и солью. Бильс отплатил учтивостью за учтивость, попотчевал их вином и позволил ходить по бударам, осматривать пушки, свинец, казну. Давший Бильсу провожатых, Голый и Колычев отпустили его доном вниз, а сами поехали берегом за ним вслед. Только что отплыл Бильс версты две от Донецкого, как встала непогода. Будары все разбило и многие нанесло на мель. Голый был тут и стал кричать полковнику, чтоб приставал к берегу слушать царский указ. Бильс, опять ничего не подозревая, пристал к берегу. Тут казаки бросились к нему на будару. Самого Бильса и офицеров перевязали и утопили. Казну и офицерские пожитки между собою раздуванили. А солдат забрали к себе в таборы. Государь, узнавший об этом, написал Долгорукому: «Зело печально, что дурак Бильс так изрядный полк дуростью своею потерял». Распорядившись с Бильсом, Голый с товарищами начал думать, чтоб жены детей развести по городкам, а самим идти под украинные города. Если Долгорукого разобьют, то в городах чернь к ним пристанет, и тогда можно будет идти до Москвы, побить бояр, немцев и прибыльщиков. В этой надежде утверждало их известие, что Долгорукий полки распустил и стоит в малолюдстве. Голый уже разослал прелестные письма по Украине. «Нам до черни дела нет. Нам дело до бояр, и которые неправду делают. А вы, голудьба, все идите со всех городов, конные, пешие, нагие, босы. Идите, не опасайтесь. Будут вам кони, ружья, и платье, и денежное жалование. А мы стали за старую веру и за дом Пресвятой Богородицы, и за вас, и за всю чернь, и чтоб нам не впасть в еленскую веру. А вы, стольники и воеводы, и всякие приказные люди, не держите чернь, и по городам не хватайте, и пропускайте всех к нам в донские городки. А кто будет держать чернь и не отпускать, и тем людям смертная казнь». Долгорукий был в Острогожске, когда получил известие о судьбе Бильса и замыслах Голова. Он немедленно выступил из Острогожска в Каратаяк, куда пришел 15 октября. Из Каратаяка поспешил к Донецкому и явился под ним 26 числа. Голый и Колычев ушли на устье Хопра, но оставшиеся товарищи их с 1000 человек, казаков и бурлаков, встретили Долгорукова выстрелами. Отстреливались часа с полтора и не отстрелялись. Город был взят, разорен и выжжен без остатку. 150 пущих воров повешено. Узнавши, что голый в решетовой станице, Долгорукий пошел туда и достиг станицы 4 ноября. У Голова было 7500 человек войска. Воры вышли на бой, но их сорвали, вогнали сперва в городок, потом выбили из городка и по Дону рубили без милосердия. Трупов положено с 3000 человек. Многие потонули, иных на плаву пристреливали, а которые переплыли, померли. Голый ушел, сам третий. Городок был выжжен. Так окончилась вторая сильная открытая борьба казачества с государством. Как первый, Разинский, так и второй, Булавинский бунты произошли вследствие умножения сходцев, голудьбы на донских притоках при закрытии выхода Доном в море. Казачество усиливалось за счет государства, вытягивая из последнего служебные и производительные силы. Государство, усиленное при Петре личностью государя и нуждаясь в служебных и производительных силах для собственных целей, не могло позволить казачеству похищать у себя эти силы. Вопрос был поставлен ясно. Государство требовало от казачества, чтобы оно не расширяло своих владений на его счет, не строило новых городков и не населяло их беглецами из государства. Казачество не слушалось, и государство решилось разорить эти городки и вывести беглое их народонаселение на старые места жительства. Тогда беглецы вооружились. Но если бы даже государство и не приняло наступательного движения, то нельзя думать, чтобы обошлось без казацкого восстания, ибо накопилось много голудьбы. При отце Петра государство по слабости своей не предпринимало наступательного движения, и, несмотря на то, взрыв последовал при том же необходимом условии при накоплении горючих материалов. Казачество было побеждено и при царе Алексее, следовательно, нет ничего удивительного, что оно было побеждено при Петре. Царское войско при Петре было иное, чем при отце его. Эта перемена давала возможность горсти царского, то есть регулярного войска, разбивать вдвое сильнейших казаков. Притом, если б дело затянулось, Петр сам хотел ехать на Дон, чего бы не сделал отец его. Но, кроме того, нельзя не заметить и других причин скорого торжества государства. Во-первых, казачество опоздало своим движением, пропустив удобное время астраханского бунта. Во-вторых, заводчик бунта Булавин ослабил восстание в самом начале, оттянув главные силы северо-востока на юго-запад и потратив много времени в Черкасске.